Труды Рабаша, третий том, страница 1808, статья «Шма Исраэль». Слушай, Израиль. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь один. Что значит один? Это Кнесет Исраэль, собрание душ Израиля, объединенное в Творце. И Творец — это Зеир Анпин. Сказал Раби Шимон, зивук между Захаром и Нуквой называется единым. Потому что в месте, где властвует Нуква, потому что место, где властвует Нуква, оно называется один. Что это означает? Поскольку Захар, мужское начало, без Нуквы, без женского начала, называется тело, половина тела, а половина — это не единица. И когда соединяются вместе две половины тела, то создается единое тело. И тогда они называются один. Написано, «Вот место со мной». И объяснил мой отец и учитель, что буквы слова «Ити» со мной указывают на слово «Эмуна тфила эгия». Это вера, молитва и усилие. И человек должен начать работу на Творца с правой линии, которая называется «Захар», мужское начало. И это совершенство. Как сказано, «Рад уделу своему». И также сказано, что это состояние хафец хесед. И какой вкус и жизненную силу он получает, у него есть в Торе и заповедях, этого ему достаточно для того, чтобы он прилагал усилия в Торе и заповедях, поскольку он верит в личное управление. И поскольку таково желание Творца, и он себя чувствует цельным человеком. И он восхваляет и благодарит Творца за то, что тот дал ему удел в его работе. И это называется Захар, мужское начало, поскольку он чувствует себя совершенным, и всегда он рад. И он выполняет сказанное «служите Творцу в радости». Однако это называется половина тела, и отсутствует у него накева, женское начало, то есть хисарон, потребность, где с левой стороны, когда начинает делать расчеты, сколько, какие его свойства и мысли действительно являются совершенными, тогда он видит истину, что он по-прежнему погружен в желание получить для собственной пользы. И на пользу ближнего он не в состоянии действовать, как между человеком и его товарищем, так же и между человеком и Творцом. И тогда, в той мере, в которой есть у него сознание зла, в этой мере он может приложить усилия, то есть действия. Как сказано, все, что в твоих руках и силах сделать, сделай. И также он может вознести молитву из глубины сердца. Потому что только в той мере, в которой человек чувствует зло, то есть чувствует, что это зло, в этой мере он производит действие, чтобы избавиться от зла. И это называется накева, женское начало, то есть хисарон, потребность. Выходит, что есть у него место для двух противоположных свойств. То есть, с одной стороны, он считается совершенным, цельным, и это правая сторона хесед, рад своему уделу. И он может восхвалять и благодарить Творца за то, что тот ввел его в место Торы и добрых действий. А с другой стороны, он может молиться Творцу о том, что он остается вне работы на Творца. Потому что все основывается на любви к самому себе. И тогда человек называется совершенным, цельным, иначе он не называется человеком. Потому что если он видит свои недостатки, он сразу обращается к правой стороне. Однако после того, как он уже увидел состояние своего зла, и тем не менее он усиливается выше знания, что у него есть совершенство, то тогда он может восхвалять Творца, и тогда он называется совершенным. И поэтому сказано «правая и левая между ними невеста». То есть то, что есть у него мужское и женское начало, тогда он может удостоиться состояния невесты. То есть истинной Малхут Шамаем. И об этом сказано «служите Творцу в радости». И спрашивает книга Зоар, ведь он не может радоваться, поскольку сердце его разбито из-за его грехов. И ответили, что человек, что войти можно через два входа, и это хесед, милосердие и пахат, страх. И необходимо это выяснить. То есть правый вход — это вера выше знания, и это совершенство, и это личное управление. И об этом сказано хафец хесед. А второй вход — это страх. То есть гвура, левая линия. И чтобы войти в этот вход, необходимо приложить усилия и молитву. И это называется человеком, потому что есть у него два свойства. Захар и Некева, мужское и женское начало. И, то есть и совершенство, и ощущение недостатка. И тогда его работа называется совершенной.
В свете того, что мы обсуждали и вчера, после полудня и сегодня, это понятно. Если что-то хотите добавить, то пожалуйста. Да, Коля?
Сейчас, когда мы сидим, смотрим на все это со стороны, то это понятно. Но где взять силы в момент истины, то есть когда приходит удар, как тогда эти высшие знания?
Нужно стараться собрать все силы заранее. Так мы видим в нашей жизни. И сейчас... Он хочет пересечь пустыню. Сегодня, да? Например, что возьмет с собой человек? Бензин, запасные колеса, воду. И едет. Тебе нужно заботиться о будущем, чтобы у тебя всегда была группа, в которой ты будешь чувствовать, что ты... имеешь силы, находишься в единстве, что они могут дать тебе связь с Творцом, пока ты из группы не построишь храм, в котором ты живешь. А до этого ты как будто бы висишь в воздухе. Мы не понимаем, что такое десятка, что без десятки мы находимся просто в вакууме. Пусть у нас есть, пусть для нас что-то организовано, но эта организация только для нашей животной части, для нашей души нет там места. Если ты хочешь найти в своей душе предназначенное для нее место, это группа. Посмотри, что происходит. Посмотри, что происходит в Торе, чему она учит. Как привести людей к единству? Десятки, сотни, тысячи. Да?
Иногда представляется, есть такая история про Рабби Акиву, как он читал молитву «Шма Исраэль». Иногда кажется это понятным. Хотя, видимо, и непонятно. Творец такой, ну, жестокий.
Творец жестокий,
и в этом его как бы величие. Потому что именно тогда ты сливаешься с ним. Тут есть такое...
То есть... Нет, неправда.
Неправда. Это неправильный путь. Если ты идешь через какие-то там философии или религии, или там учение о иудаизме, но мы говорим о Кабале, не о той религии, которая на улице принята. Изначально Творец добр и творит добро, и нет никого, кроме Него. И только эта сила действует в мире. Все остальные, которые раскрывают Его в каких-то формах, раскрывают не Его, а раскрывают формы своего эгоизма, через которые им кажется, что они раскрывают Творца. Творец добр, творит добро, и ты не можешь раскрыть его иначе. И даже если ты находишься уже в долине смерти, да? И ты в этом раскрываешь Творца, ты раскрываешь Его как доброго, творящего добро. В чем? Не в том, что тебе стало хорошо, что Он сделал тебе хорошо, а добрый, творящий добро — это то, что ты начинаешь понимать, для чего это. И тогда ты так... И тогда ты его можешь возблагодарить. Зачем он сделал тебе столько ужаснейших проблем? Настолько, что смерть лучше, чем такая жизнь, и ты раскрываешь, что он это делает для того, чтобы привести тебя к истине. И это не распространяется в твоих килим получения. Вместо всех этих пыток, страхов и тьмы, тебе раскрывается первая точка, в которой ты можешь слиться с ним. И это не стирает тебе тьму и страдания. И как говорит Бааль Сулам в своем послании, что человек как будто бы думает, что есть какая-то связь между этой точкой слияния и страданиями, которые он ощущает. И готов 7 раз в день отсекать себе руки и ноги, только бы прийти к этой точке слияния. Насколько она покрывает тебе все? В этом, собственно, путь. Не, Боже упаси, мы не можем раскрыть от Творца то, что он делает что-то плохое, но вместе с этим ты можешь сказать, конечно же, он подстроил мне это зло, но это зло иллюзорное. Для того, чтобы я захотел слиться с ним. Точно так же, как мы говорим ребенку, да? Будь осторожен, там собака, там кто-то плохой, не выходи на улицу и так далее. Это вот так. Так мы пугаем, чтобы дать ему лучшее понимание, чем из того, что он может увидеть у себя дома. Ну, приведите лучший пример. Я и вчера об этом говорил. Без всякого... Нет связи между проблемами и страданиями, которые у нас есть внизу, допустим, здесь, где он действительно против нас, на нас натравливает всех собак в этом мире, и тем, как он раскрывается, а мы должны быть слиты с ним обязательным образом, развиваем с ним связь, и все это зло остается. Мы только относимся к нему иначе, как говорится, подними на них глаза, они станут грудой костей. Но они остаются. Они остаются, все эти проблемы и проблемы, и беды, потому что из них мы строим наш подъем на гору Царя. Ты нашел там что-нибудь? Что?
Письмо, письмо Бааль Сулама. Он пишет так, и то, что рассказывают об этом, они говорят, что есть особая цель для всего этого мира, которая называется «капли слияния». И когда проходишь через все эти страхи, тогда раскрывается отверстие, вход в их сердцах, скрытое до того, и там воцаряется та самая капля слияния в их сердцах. И тогда именно те самые, именно с помощью тех самых страхов они приходят к постижению, и только там они слиты с самим Творцом. И там может воцариться капля слияния.
именно во всех этих ужасных состояниях,
которые
сделали так, что постигающий знает, что он нашел сокровище. И об этом сказано, что он управляет всем и наполняет все. И все это основывается именно на противоположностях. И поэтому сказано, что он грозный из грозных и гордый из, из гордецов, и он наполняет все. И он наполняет великим имуществом. И он знает, что все страдания, которые он прошел, у всего этого есть свой смысл и своя ценность, и это все привело к слиянию с Творцом. И если бы это знали бы заранее, то каждый был готов отрубать себе руки и ноги по 7 раз в день для того, чтобы почувствовать вкус этого слияния. Да, Эли? Один из товарищей попросил меня спросить. Он спрашивает так. Допустим, я получил удар. Сейчас я пытаюсь связать этот удар с тем, что нет никого, кроме него, и что Творец добрый, творящий добро. Но как же происходит исправление? Ведь исправление в отношениях между нами.
Он спрашивает, как связать удар, и нет никого, кроме него.
Да, но может...
Не может. Может быть, это придет потом, но пока точно есть связь, и без этих ударов он бы вообще не подошел бы к Творцу и не связался бы с ним. И отсюда вопрос. Если он бежит к Творцу от того, что получил удар, это религия. Как в иудаизме. Если после ударов он получает свыше, действительно свыше, не от людей, не то, что исходит от людей, а свыше получает какую-то мысль, что это приходит к нему от Творца, и в этой мысли у него уже есть точка слияния, и он уже этим начинает сливаться с Творцом. Что происходит с самим ударом? Удар нужно решать в плоскости этого мира.
Но как эта точка слияния связана с группой? Ведь исправление в отношениях между нами, и это только так кажется, что попытка связать с Творцом — это где-то еще, в чем-то еще.
Ты потом увидишь, что это не так. Ты увидишь, что эта точка слияния как раз в центре группы. Первое еще понимание, это они различные, личные, потом они становятся коллективными, групповыми. Еще подходят люди, еще у них будут такие впечатления, и потом это все соединится в 10 сферот.
То есть, когда ты получаешь удар, и тебе удается это чудо, ты думаешь о Творце, о силе, которая тебя таким образом пробуждает к слиянию с Ним.
Ну,
слиться с Ним, что это значит? Это молиться о том, чтобы увидеть группу в совершенном состоянии? То есть, понимаете, тут...
Не понял.
Как бы есть сила, которая тебе организовала это состояние?
Во-первых, это для того, чтобы ты нашел точку слияния с Творцом. Потом распознать то, что это находится в центре группы, для того, чтобы я расширил ее путем Ахишена. Потому что пока я не получил этого удара, контакта с Творцом, я продвигался путем Бито. Все, что происходит путем Ахишена, это только в группе, нет другого Ахишена. У тебя тысячи об этом цитат, которые можно привести. Все, что ты можешь делать, включая распространение, что бы то ни было, если ты тем самым не строишь фактически структуру шхины,
Это не Ахишена. Мы хотим построить храм этим, понимаешь? Это не просто группа, чтобы соединить несколько человек. Поэтому нельзя, чтобы здесь было какое-то пренебрежение. Допустим, мы получили бы разрешение на строительство от Иерусалимского муниципалитета, которое дало бы нам, который бы выдал нам лицензию на строительство храма. И мы пошли бы его строить. Но нужно понимать, что мы делаем такую работу только в миллионы раз. Бесконечное количество раз важнее. Ты тем самым организовываешь высшую силу, которая действует на мир. Что такое храм? Это в нашем мире, в плоскости между людьми, раскрывается сила Творца, отдача Творца. И она раскрывается вот на таком уже прямо земном уровне. У всех.
Почему человек выстроен настолько криво, что все внутреннее выглядит настолько не связанным ни с чем?
Для того, чтобы раскрыть вечность и совершенство, нам нужно быть такими. Это только начало. Мы не знаем себя даже, насколько мы действительно разбиты, мы не знаем. И это еще раскроется. Теперь мы, в данный момент мы еще погрязли в материальном, в животных свойствах. У нас еще есть какие-то механизмы, которые поддерживают наше существование. Скоро мы поднимемся над этим, и ты захочешь взять своего товарища и съесть его. Съесть его в прямом смысле этого слова. Ты видишь, как ты улыбаешься? У тебя уже это есть, видимо. Какой-то вкус к этому. И еще, еще. Я тебе серьезно говорю. На пути исправления мы должны увидеть желание получать в его настоящей форме, истинной форме. Сегодня клипоты его скрывают на самом деле.
Где взять силы выдержать такое напряжение и противоположности?
Только свет, который держит группу. Только свет. Кроме того, мы должны понять, что силы действительно, которые раскрываются потом, это силы, сила, которая раскрывается в своем противлении единству. Это силы неимоверные. Ты думаешь, что эти люди, которые все это написали, сами этого не понимали? Посмотри, что написано в Торе, потом во всем Танахе. Эти люди зубами держались за нет никого, кроме него, и добрый, творящий добро. В средней линии, хоть в чем-то. И посмотри, насколько раскрытие эго так систематически опускало их просто до самого, до самой, в самую бездну. И они боролись с этим. Пусть мы слышим там, эти эгоисты, эти нет, они все были служителями Творца. Просто у них были проблемы и преграды, и помехи, потому что желание получать должно было раскрыться таким образом. Они боролись с падением, они боролись с разбиением. И те, и другие. У них были разногласия, как больше, как меньше. Но что чего доброго мы будем о них думать, что они были эгоистами? С какой стати? Это не так. Зло раскрывалось на таком уровне, что мы не можем судить их. Наш путь — это путь обратный. Обратно, с нуля.
Я понимаю необходимость этого, но с другой стороны, мое эго не соглашается. Почему необходимо настолько скрывать от человека свет, чтобы он не соглашался?
Это совершенно неправильно. Это подход, который совершенно однозначно неправильный, потому что исправление не происходит в желании получать, а выше него. Не нужно сдирать с человека никакой кожи и или там и что даст этому животному, что с него это сдерут? Ничего.
Но как он поднимется над желанием получать? Когда желание получать получает удары, и желание получать все больнее и больнее, пока он не становится готовым отказаться от него.
Да, но какие проблемы есть в желании получать относительно этой точки слияния, системы слияния, в которой я нахожусь? Допустим, я получаю какие-то проблемы, или там, не знаю как, ну, со своими соседями. Или, допустим, те, кто против, и там болтают у нас что-то, ну, это проблема? В этом раскроется наша проблема. Да, простите, в этом раскроется наше слияние с Творцом. Как ты можешь сравнивать все эти пасквили, которые, письма, которые пишут, и все это? Что это по сравнению с духовным подъемом? Не с чем сравнить. Тогда ты начинаешь благодарить и говорить, как здорово то, что они сделали. Посмотри, как они на нас кричали, поливали нас грязью, чего только не делали. А теперь мы приходим к точке слияния с Творцом. Все это благодаря им. Они этим действительно делают работу Творца, и мы сделаем работу Творца. У них это не от свободного выбора. Творец так их выстроил по корню их души. А у нас это уже наш свободный выбор, нашими усилиями. Но и те, и другие должны быть частью творения. И насколько там что-то испорчено, на нас это больше воздействовало, чтобы мы достаточно об этом горевали, чтобы вознуждаться в Творце. Но нет ничего, что с этим сравнится. Точка слияния с Творцом может быть в сравнении с этими ссорами, которые у нас бывают, никак нет.
Это понятно. Но я не понимаю, почему именно вот эта вот боль в желании получать, хотя она воспринимается не как боль, а как обслуживание высшего. Но вы сами рассказывали, что у вас были большие проблемы с кожей, и вы рассказали об этом Рабаше, а тот сказал, что это большое исправление. Но вы сильно страдали. Когда он со своей стороны говорит, что это великое исправление, это он говорит, но вы-то страшно страдаете.
Ну, да, я тогда не мог над этими страданиями, над теми страданиями прийти к точке слияния с Творцом по-настоящему. Были такие, но не по-настоящему.
Но почему такие страдания?
Показать тебе ничтожность желания получать. Чего в нем есть в желании получать-то? Ты должен увидеть, насколько оно управляет тобой. И как ты, когда ты отрываешься от него, чтобы подняться к Творцу, то желание получать становится помощью против него. Это всегда будет. Не может быть ничего личного. Так, то, что простой народ себе думает, это другое. Но лично человек, который идет к тому, чтобы раскрыть Творца, он всегда будет страдать. Вопрос как? Но как может быть иначе? На чем он найдет слияние? Он должен страдать от своего эгоизма, от стыда в основном. Должен.
Да,
но почему это не путем важности, путем подъема, величия?
Соответственно этому, пусть будет соответственно этому. Соответственно величию, соответственно важности. Что иначе у тебя будет? Ты думаешь, что ты большой, великий, все такое. А теперь тебе нужно показать, что наоборот. Да, ты прав. В этом все удары. Но даже пусть ты видишь, что все эти удары приводят тебя к чему-то ужасному, что ты просто изнашиваешься, что тебя прямо просто отдирают, как в стиральной машине, во всех твоих университетах, на всех твоих работах. Все дело твоей жизни псу под хвост, и ты уже все. Ты с ума сходишь от этого давления, и уже лучше смерть, чем такая жизнь, и получаешь точку слияния. Это Творец сделал. И никто не другой. И в тот момент, когда ты был уверен, что все разваливается, ничего не разваливается. Все совершенно нормально. Ничего не случилось. Продвигаемся. Это не то, что ты хотел. Сейчас ты лучше понимаешь из точки слияния, как продвигаться дальше. Да? Еще увидим. Ребята, что нам делать? Мы ничего не хотим? Кто?
Гиль, ну.
Гиль. Ну?
Я хочу продолжить вопрос Эли. Мы сами по себе как-то каким-то образом понимаем этот механизм. Ну, понятно, что мы видим своих келим, но мы видим, как другие страдают, чтобы ты пришел к той самой точке слияния.
Товарищи страдают.
Ты видишь, как это происходит с детьми иногда, или с твоими товарищами, ты видишь, что проходят товарищи, что происходит с семьями.
Да.
И ты понимаешь, это для того, чтобы взрастить тебя,
не только тебя, но и их. Нет такого, чтобы они страдали и переживали различные состояния и не включались бы в это. Так как может быть, чтобы они страдали?
Да, но ты понимаешь, что это тебя ведет к какой-то точке слияния, и ты еще каким-то образом можешь это оправдать.
Ты потом видишь, насколько ты их приближает. Иначе быть не может. И женщины, и дети, и близкие, и, да и далекие, да и тот, сосед, который тебе мешает, там, ставит машину не там, где надо. Все это... Ну, друзья...
Хочу только спросить, есть причина, по которой Творец ставит именно на какую-то специфическую точку постоянно, это какое-то особое свойство, что есть особое в этой точке?
Он обычно заранее готовит, конечно же, различные варианты, потому что в нашей жизни... Как бы это сказать... Достаточно причин, которым мы этому даем. Сколько раз ты наделал всякого плохого? Прости, что я о тебе так говорю. Да, как бы я ничем не лучше, но помаленьку каждому заранее уготованы такие проблемы. И вдруг это раскрывается как такой пожар. Хоть ты и не думал, и не хотел, и не ожидал, но вдруг ты видишь, что ты одно не сопоставил с другим, и произошло нечто ужасное. Я думаю, насколько я понимаю, что у Творца на каждого человека из его материальной жизни, потому что мы говорим о материальном, потому что, чтобы подняться в духовное, мы, это то, чем мы занимаемся. Творец заготовил в каждом человеке, допустим, миллион, ну не миллион, тысячу маленьких таких прегрешений, да? Это не проблема. Мы можем даже их посчитать. Но это как раз не те, о которых мы думаем, что это... И тогда, в соответствии с состояниями, с возможностями, которые нам даются, с тем, как человек должен был бы продвигаться, они выходят и действуют. Во взаимосвязях между ними и так далее.
Так снова, нет особой причины, что он давит именно вот на эту специфическую чувствительную точку, пользуется нашими слабостями, скажем.
Нет, он не причина и не давит, а система, то, как ты продвигаешься к духовному, она всецело интегрально, она сама выбирает, каким образом все продвигать, и остальных в том числе. Не то, чтобы он сидит там где-то на небе и думает, а что я с ним сейчас сделаю, где эта красная кнопка от него, а вот.
Но я спрашиваю со стороны реакции человека. Есть какой-то определенный вид проблем, которые он получает. Может он ли из этого понять, какова должна быть его реакция?
То человек должен понимать.
Должен ли он реагировать определенным образом на состояние, которое он получает?
Его реакция должна быть только в том, что он говорит о нем как о добром, творящем добро, и нет никого, кроме него, и что с этим он должен только слиться с Творцом. Нет никакой другой реакции. Он благодарит за все помехи.
И нет тут связи с формой удара, с видом удара.
Нет, и не надо этим заниматься. Если ты должен, вынужден этим заниматься. Либо это болезнь, и тогда ты идешь к врачу, или другая проблема, ты идешь в суд, или там еще какая-то проблема, ты на работе, пытаешься что-то уладить, но это все в материальном, в материальной плоскости.
Это маленький пример, но он постоянно мешает мне. Я, скажем, по своему характеру, я люблю властвовать, властный такой человек. И Творец, как вы говорите, система все время давит меня в этой точке, все время не дает мне властвовать.
Ну.
Но должен ли человек делать какие-то выводы из этого? От той точки, в которой он постоянно получает проблемы.
Не обращай внимания на помехи, а поднимайся над ними. Это то, что я рекомендую. Точка, все. Не важно, что за помехи. Решай их как материальное и старайся быть вне никого, кроме него. Все. Я вижу, что все засыпают. Ладно. Может быть, мы уже закончим просто? Что у нас там? Кто-то может рассказать о Пражском конгрессе?